то позвольте мне иметь еще большую дерзость просить у вас прощения. И право, я бы очень желал доказать вам, что вы насчет меня ошибались. Вам это будет довольно трудно. Отчего же? От того, что вы у нас не бываете, а эти балы, вероятно, не часто будут повторяться. Это значит, подумал я, что их двери для меня навеки закрыты. «Знаете, княжна, — сказал я с некоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающегося преступника. С отчаяния он может сделаться еще вдвое преступнее, и тогда...» Хохот и шушуканье нас окружающих заставили меня обернуться и прервать мою фразу. В нескольких шагах от меня стояла группа мужчин, и в их числе драгунский капитан, изъявивший враждебные намерения против милой княжны. Он особенно был чем-то очень доволен, потирал руки, хохотал и перемигивался с товарищами. Вдруг из среды их отделился господин во фраке с длинными усами и красной рожей и направил неверные шаги свои прямо к княжне. Он был пьян. Остановясь против смутившейся княжны и заложив руки за спину, он уставил на нее мутно-серые глаза и произнес хриплым дишкантом: «Пермете? Ну да что тут? Просто ангажирую вас на мазурку». «Что вам угодно?» — произнесла она дрожащим голосом, бросая кругом умоляющий взгляд. Увы, ее мать была далеко, и возле никого из знакомых ей кавалеров не было. Один адъютант, кажется, все это видел, да спрятался за толпой, чтобы не быть замешан в историю. «Что же?» — сказал пьяный господин, мигнув драгунскому капитану, который ободрял его знаками. «Разве вам не угодно? И я таки опять имею честь вас ангажировать. Пур-мазур. Вы думаете, может, что я пьян? Это ничего. Гораздо свободнее, могу вас уверить». Я видел, что она готова упасть в обморок от страха и негодования. Я подошел к пьяному господину, взял его довольно крепко за руку и, посмотрев ему пристально в глаза, попросил удалиться. «Потому», — прибавил я, — «что княжна давно уж обещалась танцевать мазурку со мною». «Ну, нечего делать. В другой раз», — сказал он, засмеявшись, и удалился к своим пристыженным товарищам, которые тотчас увели его в другую комнату. Я был вознагражден глубоким, чудесным взглядом. Княжна подошла к своей матери и рассказала ей все. Та отыскала меня в толпе и благодарила. Она объявила мне, что знала мою мать и была дружна с полдюжиной моих тетушек. «Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы», — прибавила она. «Но признайтесь, вы этому одни виною. Вы дичитесь всех так, что ни на что не похожи. Я надеюсь, что воздух моей гостиной разгонит ваш сплин. Не правда ли?» Я сказал ей одну из тех фраз, которые у всякого должны быть заготовлены на подобный случай. Кадрили тянулись ужасно долго. Наконец, с хор загремела мазурка. Мы с княжной уселись. Я не намекал ни разу ни о пьяном господине, ни о прежнем моем поведении, ни о Грушницком. Впечатление, произведенное на нее неприятной сценой, мало-помалу рассеялось, личико ее расцвело, она шутила очень мило, ее разговор был остер, без притязаний на остроту, жив и свободен. Ее замечания иногда глубокие. Я дал ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мне давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснела. «Вы странный человек», — сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись. «Я не хотел с вами знакомиться», — продолжал я, «потому что вас окружает слишком густая толпа поклонников, и я боялся в ней исчезнуть совершенно». «Вы напрасно боялись. Они все прискучные». «Все? Неужели все?» Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: «Все». «Даже мой друг Грушницкий?» «А он ваш друг?» — сказала она, показывая некоторые сомнения. «Да, он, конечно, не входит в разряд скучных, но в разряд несчастных», — сказал я, смеясь. «Конечно, а вам смешно? Я б желала, чтобы вы были на его месте».
«Что ж, я сам был некогда юнкером, и право, это самое лучшее время моей жизни».
«А разве он юнкер?» — сказала она быстро и потом прибавила. «А я думала...»
«Что вы думали?» «Ничего, а кто эта дама?» Тут разговор переменил направление и к этому уж более не возвращался. Вот мазурка кончилась, и мы расстались, до свидания. Дамы разъехались. Я пошел ужинать и встретил Вернера.
«Ага», — сказал он, — «так-то вы. А еще хотели не иначе знакомиться с княжной, как спасшей ее от верной смерти».
«Я сделал лучше», — отвечал я ему. «Спас ее от обморока на бале».
«Как это, расскажите?»
«Нет, отгадайте. О вы, отгадывающие все на свете». 23 мая. Около 7 часов вечера я гулял на бульваре. Грушницкий, увидев меня издали, подошел ко мне. Какой-то смешной восторг блистал в его глазах. Он крепко пожал мне руку и сказал трагическим голосом: «Благодарю тебя, Печорин. Ты понимаешь меня?»
«Нет».
«Но во всяком случае не стоит благодарности», — отвечал я, не имея точно на совести никакого благодеяния.
«Как? А вчера ты разве забыл? Мэри мне все рассказала».
«А что? Разве у вас уж нынче все общее? И благодарность?» «Послушай», — сказал Грушницкий очень важно, — «пожалуйста, не подшучивай над моей любовью, если хочешь остаться моим приятелем. Видишь, я ее люблю до безумия. И я думаю, я надеюсь, она также меня любит. У меня есть до тебя просьба. Ты будешь нынче у них вечером. Обещай мне замечать все. Я знаю, ты опытен в этих вещах. Ты лучше меня знаешь женщин. Женщины, женщины, кто их поймет? Их улыбки противоречат их взорам. Их слова обещают и манят, а звук их голоса отталкивает. То они в минуту постигают и угадывают самую потаенную нашу мысль, то не понимают самых ясных намеков. Вот хоть княжна. Вчера ее глаза пылали страстью, останавливаясь на мне. Нынче они тусклы и холодны».
«Это может быть следствие действия вот», — отвечал я.
«Ты во всем видишь худую сторону, материалист», — прибавил он презрительно. «Впрочем, переменим материю». И, довольный плохим каламбуром, он развеселился. В 9 часу мы вместе пошли к княгине. Проходя мимо окон Веры, я видел ее у окна. Мы кинули друг другу беглый взгляд. Она вскоре после нас вошла в гостиную Леговских. Княгиня меня ей представила как своей родственнице. Пили чай. Гостей было много, разговор был общий. Я старался понравиться княгине. Шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души. Княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтобы не выйти из принятой роли. Она находит, что томность к ней идет. И, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает. После чая все пошли в залу. «Довольна ли ты моим послушанием, Вера?» — сказал я, проходя мимо ее. Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепиано. Все просили ее спеть что-нибудь. Я молчал и, пользуясь суматохой, отошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих. Вышло вздор. Между тем княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому блестящему взгляду. О, я удивительно понимаю, этот разговор не мой, но выразительный, краткий, но сильный. Она запела. Ее голос не дурен, но поет она плохо. Впрочем, я не слушал. Зато Грушницкая, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил в полголоса: «Шарман, делисьез, прелестно!» «Послушай», — говорила мне Вера, — «я не хочу, чтобы ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине. Тебе это легко. Ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться».
«Только?»
Она покраснела и продолжала: «Ты знаешь, что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться, и я буду за это наказана. Ты меня разлюбишь. По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию. Не для себя, ты это знаешь очень хорошо. Ой, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью. Я, может быть, скоро умру. Я чувствую, что слабею со дня на день, и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни. Я думаю только о тебе.
Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки. А я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его».
Между тем княжна Мэри перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее. Я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно. Она сделала гримаску, выдвинув нижнюю губу, и присела очень насмешливо. «Мне это тем более лестно», — сказала она, — «что вы меня вовсе не слушали, но вы, может быть, не любите музыки?»
«Напротив, после обеда особенно».
«Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы, и я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении».
«Вы ошибаетесь опять».
«Я вовсе не гастроном, у меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет, а спать после обеда здорово. Следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы. Мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться. И притом грусть в обществе смешна, а слишком большая веселость неприлична».
Она не дослушала, отошла прочь, села возле Грушницкого, и между ними начался какой-то сентиментальный разговор. Кажется, княжна отвечала на его мудрые фразы довольно рассеянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушает его со вниманием, потому что он иногда смотрел на нее с удивлением, стараясь угадать причину внутреннего волнения, изображавшегося иногда в ее беспокойном взгляде.
«Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь. Вы хотите мне отплатить той же монетою? Кольнуть мое самолюбие вам не удастся. Если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден».
В продолжении вечера я несколько раз нарочно старался вмешаться в их разговор, но она довольно сухо встречала мои замечания, и я с притворной досадой, наконец, удалился. Княжна торжествовала, Грушницкий тоже. «Торжествуйте, друзья мои, торопитесь, вам недолго торжествовать. Как быть? У меня есть предчувствие. Знакомясь с женщиной, я всегда безошибочно отгадывал, будет она меня любить или нет». Остальную часть вечера я провел возле Веры и досыта наговорился о старине. За что она меня так любит, право не знаю. Тем более, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всеми моими мелкими слабостями, дурными страстями. Неужели зло так привлекательно? Мы вышли вместе с Грушницким. На улице он взял меня под руку и после долгого молчания сказал: «Ну что?»
«Ты глуп», — хотел я ему ответить, но удержался и только пожал плечами. 29 мая. Все эти дни я ни разу не отступал от своей системы. Княжне начинает нравиться мой разговор. Я рассказал ей некоторые из странных случаев моей жизни, и она начинает видеть во мне человека необыкновенного. Я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами. Это начинает ее пугать. Она при мне не смеет пускаться с Грушницким в сентиментальные прения и уже несколько раз отвечала на его выходки насмешливой улыбкой. Но я всякий раз, как Грушницкий подходит к ней, принимаю смиренный вид и оставляю их вдвоем. В первый раз была она этому рада или старалась показать. Во второй рассердилась на меня. В третий – на Грушницкого.
«У вас очень мало самолюбия», — сказала она мне вчера. «Отчего вы думаете, что мне веселее с Грушницким?»
Я отвечал, что жертвую счастью приятеля своим удовольствием.
«И моим», — прибавила она.
Я пристально посмотрел на нее и принял серьезный вид. Потом целый день не говорил с ней ни слова. Вечером она была задумчива, нынче поутру у колодца еще задумчивее. Когда я подошел к ней, она рассеянно слушала Грушницкого, который, кажется, восхищался природой. Но только что завидела меня, она стала хохотать очень не кстати, показывая, будто меня не замечает. Я отошел подальше и украдкой стал наблюдать за ней. Она отвернулась от своего собеседника и зевнула два раза. Решительно Грушницкий ей надоел. Еще два дня не буду с ней говорить. 3 июня.
Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? К чему это женское кокетство? Вера меня любит больше, чем княжна Мэри будет любить когда-нибудь. Если бы она мне казалась непобедимой красавицей, то, может быть, я бы завлекся трудностью предприятия, но ничуть не бывало. Следовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости, бросает нас от одной женщины к другой, пока мы не найдем такую, которая нас терпеть не может. Тут начинается наше постоянство. Истинная, бесконечная страсть, которую математически можно выразить линией, падающей из точки в пространство. Секрет этой бесконечности только в невозможности достигнуть цели, то есть конца. Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: «Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез». А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души. Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца. Его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге. Авось кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути. Я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше не способен безумствовать под влиянием страсти. Честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде. Ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает. Возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха не есть ли первый признак и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиной страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив. Если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви. Зло порождает зло. Первое страдание дает понятие о удовольствии мучить другого. Идея зла не может войти в голову человека без того, чтобы он не захотел приложить ее к действительности. «Идеи создания органические», — сказал кто-то. «Их рождение дает уже им форму, и эта форма есть действие. Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует. От этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума. Точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара. Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии. Они принадлежность юности сердца. И глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться. Многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие часто признак великой, хотя скрытой силы. Полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов. Душа, страдая и наслаждаясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно. Она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит. Она проникается своей собственной жизнью, лелеет и наказывает себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божье.
Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко отвлекся от своего предмета. Ну что за нужда? Ведь этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него не брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием. Пришел Грушницкий и бросился мне на шею. Он произведен в офицеры. Мы выпили шампанского. Доктор Вернер вошел вслед за ним. «Я вас не поздравляю», — сказал он Грушницкому. «Отчего?» «От того, что солдатская шинель к вам очень идет. И признайтесь, что армейский пехотный мундир, сшитый здесь, на водах, не придаст вам ничего интересного. Видите ли, вы до сих пор были исключением, а теперь подойдете под общие правила». «Толкуйте, толкуйте, доктор. Вы мне не помешаете радоваться». «Он не знает», — прибавил Грушницкий мне на ухо, «сколько надежд придали мне эти эполеты. О, эполеты, эполеты! Ваши звездочки, путеводительные звездочки! Нет, я теперь совершенно счастлив!»
«Ты идешь с нами гулять к провалу?» — спросил я его.
«Я? Ни за что не покажусь княжне, пока не готов будет мундир.
Прикажешь ей объявить о твоей радости?»
«Нет, пожалуйста, не говори. Я хочу ее удивить».
«Скажи мне, однако, как твои дела с нею?»
Он смутился и задумался. Ему хотелось похвастаться, солгать, и было совестно, а вместе с этим было стыдно признаться в истине.
«Как ты думаешь, любит ли она тебя?»
«Любит ли? Помилуй, Печорин, какие у тебя понятия, как можно так скоро? Да если она даже и любит, то порядочная женщина этого не скажет».
«Хорошо. И, вероятно, по-твоему, порядочный человек должен тоже молчать о своей страсти».
«Эх, братец, на все есть манера. Многое не говорится, а отгадывается».
«Это правда. Только любовь, которую мы читаем в глазах, ни к чему женщину не обязывает. Тогда как слова... Берегись, Грушницкая, она тебя надувает».
«Она?» — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись. «Мне жаль тебя, Печорин».
Он ушел. Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер. Он находится на отлогости Машука в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал. Взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжении целой прогулки. Разговор наш начался злословием. Я стал перебирать присутствующих и отсутствующих наших знакомых, сначала выказывал смешные, а после дурные их стороны. Желчь моя взволновалась. Я начал шутя и окончил искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потом испугало. «Вы опасный человек», — сказала она мне. «Я бы лучше желала попасться в лесу под нож убийцы, чем вам на язычок. Я вас прошу, не шутя, когда вам вздумается обо мне говорить дурно, возьмите лучше нож и зарежьте меня. Я думаю, это вам будет не очень трудно». «Разве я похож на убийцу?»
«Вы хуже».
Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид. «Да, такова была моя участь с самого детства. Все читали на моем лице признаки дурных свойств, которых не было. Но их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвиняли в лукавстве, я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло. Никто меня не ласкал, все оскорбляли. Я стал злопамятен. Я был угрюм, другие дети веселы и болтливы. Я чувствовал себя выше их, меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, меня никто не понял. И я выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с собой и светом. Лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хранил в глубине сердца. Они там и умерли. Я говорил правду, мне не верили. Я начал обманывать. Узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке жизни и видел, как другие без искусства счастливы, пользуясь даром теми выгодами, которых я так неутомимо добивался. И тогда в груди моей родилось отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сделался нравственным калекой. Одна половина души моей не существовала. Она высохла, испарилась, умерла. Я ее отрезал и бросил. Тогда как другая шевелилась и жила к услугам каждого. И этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины. Но вы теперь во мне разбудили воспоминания о ней, и я вам прочел ее эпитафию. Многим все вообще эпитафии кажутся смешными, но мне нет. Особенно, когда вспомню о том, что под ними покоится. Впрочем, я не прошу вас разделять мое мнение. Если моя выходка вам кажется смешна, пожалуйста, смейтесь. Предупреждаю вас, что это меня не огорчит немало. В эту минуту я встретил ее глаза. В них бегали слезы. Рука ее, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали, ей было жаль меня. Сострадание, чувство которому покоряются так легко все женщины, впустило свои когти в ее неопытное сердце. Во все время прогулки она была рассеяна, ни с кем не кокетничала, а это великий признак. Мы пришли к провалу. Дамы оставили своих кавалеров, но она не покидала руки моей. Остроты здешних денди ее не смешили. Крутизна обрыва, у которого она стояла, ее не пугала, тогда как другие барышни пищали и закрывали глаза. На возвратном пути я не возобновлял нашего печального разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвечала коротко и рассеянно. «Любили ли вы?» — спросил я ее наконец. Она посмотрела на меня пристально, покачала головой, и опять впала в задумчивость. Явно было, что ей хотелось что-то сказать, но она не знала, с чего начать. Ее грудь волновалась. Как быть? Кисейный рукав — слабая защита. И электрическая искра пробежала из моей руки в ее руку. Все почти страсти начинаются так. И мы часто себя очень обманываем, думая, что нас женщины любят за наши физические или нравственные достоинства. Конечно, они приготовляют, располагают ее сердце к принятию священного огня, а все-таки первое прикосновение решает дело. «Не правда ли я была очень любезна сегодня?» — сказала мне княжна с принужденной улыбкой, когда мы возвратились с гуляния. Мы расстались. Она недовольна собой. Она себя обвиняет в холодности. О, это первое главное торжество! Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть. Вот что скучно. 4 июня. Нынче я видел Веру. Она замучила меня своей ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны. Надо признаться, удачный выбор. «Я отгадываю, к чему все это клонится», — говорила мне Вера. «Лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь». «Но если я ее не люблю, то зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение? О, я тебя хорошо знаю. Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск. Послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня останется здесь дольше. Найми квартиру рядом. Мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине. Внизу княгиня Леговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь?» Я обещал и тот же день послал занять эту квартиру. Грушницкий пришел ко мне в 18:00 и объявил, что завтра будет готов его мундир как раз к балу. «Наконец я буду с нею танцевать целый вечер! Вот наговорюсь!» — прибавил он. «Когда же бал?» «Да завтра! Разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить. Пойдем на бульвар». «Ни за что в этой гадкой шинели!» «Как? Ты ее разлюбил?» Я ушел один и, встретив княжну Мери, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована. «Я думала, что вы танцуете только по необходимости», как в прошлый раз, сказала она, очень мило улыбаясь. Она, кажется, вовсе не замечает отсутствие Грушницкого. «Вы завтра будете приятно удивлены», — сказал я ей. «Чем?» «Это секрет. На бале вы сами догадаетесь». Я окончил вечер у княгини. Гостей не было, кроме Веры и одного призабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории. Княжна